Я вас категорически приветствую. Сегодня поговорим об участии финнов в Waffen-SS. Это тема, которую в Финляндии долгое время либо не хотели поднимать вообще, либо очень сильно искажали. Уже весной 1941 года началась вербовка финских добровольцев в части СС. Добровольцев. Финляндия рвалась доказать свою холопскую верность нацистской Германии. В наборе финнов в Waffen-SS было две группы – финны с боевым опытом финской войны и финны без боевого опыта. Финские добровольцы с боевым опытом были включены в состав подразделений «Викинг». Их называли «солдаты из дивизии». Первая партия из 120 эсэсовцев отправилась из Турку в Германию уже 6 мая 1941 года. Вторая группа финских нацистов состояла из необученных. Их называли парнями из батальона, но таких было гораздо больше. В ходе вербовки финские и нацистские пропагандисты упирали на опыт финских егерей в составе армии Германской империи и братства по оружию 1918 года. В ходе финской гражданской войны немецкая дивизия фон дер Гольца высадилась в порту Ханко и зачистила от финской Красной гвардии столицу Финляндии – Гельсингфорс. Таким образом, 15 июня 1941 года в Вене был официально сформирован добровольческий, это важно, финский батальон СС. 26 июня 1941 года Финляндия вступила в войну на стороне нацистской Германии. Военные цели Финляндии были очень тесно переплетены с военными целями Германии. Известные финские интеллектуалы Вейно Ауэр и Эйно Юттикала выпустили книгу «Жизненное пространство Финляндии». Книга вышла при поддержке политического руководства Финляндии осенью 1941 года в Берлине. В том же году историк Ялмари Яккола поддержал их своей работой о восточном вопросе в Финляндии. Наступление на Восточную Карелию подтвердило финские амбиции, желание получить долю в осуществляемом новом разделе Европы под руководством Германии. Аналогичный захватнический дух присутствует в статьях и лекциях, в которых финским добровольцам СС рассказывали о целях данного военного похода. Острое желание принять участие в строительстве новой Европы присутствует во многих дневниках финских добровольцев СС. Жажда воевать против большевизма и строить Великую Финляндию обозначена в письме унтершарфюрера СС Олави Карпала – военному пастору Энсио Пихкале. Служащие в Рембате Карпала и его товарищи стремятся на фронт и пишут пастору следующее. «Мы все тут уже доходим до кипения. Другие финны мочат Иванов в буденовках изо всех сил, а мы сидим в ремонтной мастерской. Что ж мы такого плохого сделали, что нас лишили той радости, которую испытываешь, когда берешь на мушку карабина «Маузер» «Русню». Не имеет смысла возвращаться отсюда в Финляндию, если мы не сражались за величие Финляндии с оружием в руках». Дивизия «Викинг» была нацистской, моторизованной дивизией СС. В дивизию набирали иностранных добровольцев для борьбы с большевизмом. Германия хотела втянуть в свою деятельность иностранных добровольцев СС, ну, чтобы показать, что у нее есть широкая международная поддержка, и так оно и было. Всего в 1941-43 годах в дивизии служило 1408 финнов. В контракте финнов с Waffen-SS было прописано, что воевать они могут только против Советского Союза. Против Великобритании и США финские эсэсовцы воевать не хотели. Дивизия СС «Викинг» участвовала в боевых действиях на Западной Украине, на Донбассе и на Северном Кавказе. Воевала с первого дня вторжения нацистов. Всего за период боев с 41 по 43 год Красная Армия убила 256 финских эсэсовцев, 686 было ранено и еще 14 пропало без вести. Финский батальон СС был расформирован в первой половине 43-го года, когда правительство Финляндии решило, что воевать за СС уже как-то не очень прилично. Повод нашли простой. У финнов закончился контракт с СС, и его просто не стали продлевать. Цивилизованная Европа, все по закону. Финский батальон СС с большой помпой вернулся в нацистскую Финляндию, промаршировал по городу Ханко в парадной эсэсовской форме. И на этом его история вроде бы должна закончиться, но нет. Финские эсэсовцы немедленно отправились служить в армию Финляндии, где воевали до 1944 года. А об одном из них расскажем чуть позже отдельно. Но даже после заключения перемирия между СССР и Финляндией часть бывших финских эсэсовцев была готова воевать на стороне Германии. В то же самое время, как немецкие части воевали против финской армии и уничтожали Лапландию, финские эсэсовцы вербовали среди захваченных немцами в плен финнов добровольцев и создавали в Норвегии уже финскую роту СС. После войны некоторые особо рьяные финские эсэсовцы были переданы в СССР. Несколько из них отсидело в наших лагерях по 10 лет. Большинство из бывших эсэсовцев было допрошено финской полицией безопасности. Однако никаких расследований их преступлений на Украине, на Донбассе и на Северном Кавказе, естественно, не проводилось. В 1951 году в Федеративной Республике Германии бывшие высокопоставленные офицеры СС учредили общество взаимопомощи членов бывших Waffen-СС – ХИАГ. Одной из главных фигур ХИАГ стал бывший командир дивизии СС «Викинг» Феликс Штайнер. ХИАГ целенаправленно пыталась переписать историю и старательно отрицала участие Waffen-СС в зверствах и Холокосте. Сам Феликс Штайнер активно поддерживал связь с финскими эсэсовцами. В 1956 году он посетил Финляндию, где с ними и повстречался. За год до этого, в 1955 году, бывшие финские эсэсовцы основали свое общество ветеранов под названием «Братская помощь». Деятельность и толкование истории со стороны этой самой ХИАГ вызвало мощнейшую критику в Германии. Поэтому в 1992 году организация приняла решение прекратить свою деятельность. Ну, во всяком случае, в открытую. В 60-е годы общество финских эсэсовцев «Братская помощь» наняло профессора Мауну Йоккипи, чтобы профессор достойно описал, несомненно, достойный боевой путь финских эсэсовцев. В книге Йоккипи про эсэсовцев «Батальон заложников» написано, что это были простые финские парни в немецкой униформе, и что они просто вели свою войну против проклятого врага. Для написания книги бывшие эсэсовцы предоставили профессору свои дневники времен войны, и Йоккипи их обширно цитирует, при этом целенаправленно и осознанно удаляя все упоминания о зверствах. Ну вот, к примеру, одно из умышленных искажений дневниковых записей эсэсовца Леннарта Кильстрёма. 4 июля 1941 года он в своем дневнике пишет. «Прошли Тарнополь. Стычка с противником. Артиллерия отличилась. Шестеро убито, свыше сотни ручни расстреляно». Йоккипи цитирует эту запись полностью в своей книге «Батальон заложников». В книге цитата выглядит так. «Прошли Тарнополь. Стычка с противником. Артиллерия отличилась. Шестеро убито, свыше сотни ручни погибло». Ну, то есть, вместо расстрела русня внезапно каким-то образом просто погибла. Исследование Йоккипи стало основным трудом по финскому батальону СС. И до нашего времени почему-то никто не задавался вопросом, а не врет ли уважаемый профессор? Впрочем, и другие финские военно-исторические исследования тоже показывают картину, где финские эсэсовцы просто сидят в окопах и ведут строго отдельную от немецких нацистов войну. И только в 2017 году финский доцент Андре Сванстрём опубликовал статью, в которой привел доказательства причастности финских СС к военным преступлениям. Сванстрём выдвинул утверждение, что письмо добровольца СС Олави Карпало военному пастору Энсио Пихкале от 24 июля 1941 года является доказательством участия финнов в убийстве евреев. Израильский центр Симона Визенталя немедленно обратился в канцелярию президента Финляндской республики, обратился с просьбой провести расследование. Канцелярия президента заказала исследование в Национальном архиве Финляндии. Ну и результатом стала публикация отчета, главный вывод которого звучит так. Финские добровольцы СС в составе дивизии СС «Викинг» знали о военных преступлениях нацистов и с большой долей вероятности в них участвовали. Ранее финская сторона заявляла о категорической непричастности финских добровольцев СС к военным преступлениям и заявляла, что финны в СС ничего не знали о Холокосте, расстрелах пленных, сожжении деревень и так далее. Финские добровольцы СС не действовали самостоятельно в каком-то политическом или военном вакууме. Финские добровольцы СС служили в вооруженных силах Германии и подчинялись политическим и военным целям Германии. В июне 1941 года Финляндия присоединилась к вторжению Германии в СССР и даже позволила немецким войскам отвечать за часть территории суверенной Финляндии. В военном и экономическом отношении Финляндия была зависимой от Германии. Финляндия сама пыталась извлечь выгоды из союзных отношений с Германией и тех возможностей, что они предоставляли. В их мыслях маячила Великая Финляндия как часть задуманной нацистами новой Европы. В начале операции «Барбаросса» с июня по декабрь 1941 года, согласно признанному достоверным на международном уровне исследованию Кристофера Браунинга, было убито от 500 до 800 тысяч евреев. Из попавших в плен 3,5 миллионов советских военнослужащих было убито или погибло в лагерях и на принудительных работах 2 миллиона человек. Когда в 1943-1944 годах Красная Армия освободила оккупированные немцами территории, советские бойцы увидели, что многие районы уничтожены полностью, население выселено или куда-то исчезло. Это было следствием немецкой политики обеспечения жизненного пространства, а не военной необходимости или целесообразности. Айнзацгруппы, отвечавшие за массовые убийства, действовали во многих районах, где воевали финские эсэсовцы. Они сами пишут об этом в своих дневниках. Зондеркоманда 4А, несущая ответственность за массовый расстрел в Бабьем Яре, действовала согласно разделению зон ответственности в зоне операций дивизии СС «Викинг». В финских послевоенных книгах по этому вопросу подчеркивается разница между Ваффен-СС и частями СС, отвечавших за концлагеря и массовое уничтожение людей. Однако и это не соответствует данным новых исследований. У значительной части офицеров дивизии СС «Викинг» был опыт работы в нацистских концлагерях. Почти 1000 офицеров СС служили в концлагерях. Исследование указывает на то, что из немецких офицеров дивизии СС «Викинг» 45 человек в разное время служили в концлагерях. Как частный случай можем указать, что в полку «Вестланд» дивизии СС «Викинг» батальонным врачом служил Йозеф Менгеле, который был ранен в СССР в 1942 году. После ранения Менгеле был признан непригодным к строевой службе, вследствие чего по выздоровлению добровольно пошел служить в концлагерь. 24 мая 1943 года Менгеле был назначен старшим врачом в лагере Освенцим. В целом, дневники финских эсэсовцев наглядно показывают их мысли, освещают их действия во время войны. Дневники подтверждают, что финны знали о приказах на уничтожение, которые были отданы еще до начала вторжения. Находясь в госпитале, унтершарфюрер СС Кейо Кяяриайнен записал в своем дневнике дополнение о приказе перед началом наступления 23 июня 1941 года. Сегодня мы получили указания по поводу ведения боевых действий. Среди прочего, всех пленных расстреливать, ну и т.д. и т.п. Унтерштурмфюрер СС Ахти Пайкала 4 днями позже в своей дневниковой записи вспоминал, что этот приказ был отдан уже 22 июня. Он писал: «Командир роты в своей речи дал указания по тому, как вести себя в России, и сообщил, что эсэсовцы в плен не берут, а также призвал солдат роты советоваться с финнами по поводу русни, их поведения в бою, ну и так далее». Эта практика не ограничивалась только началом войны. Ей следовали и тогда, когда финны стали отдельным батальоном. Унтершарфюрер СС Яакко Хинтика записал в своем дневнике 25 января 1943 года. А вот теперь русня атакует очень сильно. 7000 человек пехоты и танки. Хорошо, что есть поддержка с воздуха. Пикировщики отбили попытки русни. Много пленных. Не знаю, расстреляли ли пленных, но до этого их всех пускали в расход. О жестокости немцев с ужасом пишет унтерштурмфюрер СС Вейко Халавуо в начале июля 41 года. Сегодня утром была небольшая стычка. Захватили обоз русни. Пленных свыше 180 человек. Расстреляли всех. Немцы, ну, очень жестоки. Мы увидели обоз, ну и, разумеется, по нему стреляли. Легкая добыча, но всем же нужно было пострелять. И тут какой-то гражданский сказал, что у обочины еще есть русня. И 4-5 солдат направились их искать. Когда мы были в 15-20 метрах, русня встала с поднятыми руками, но эсэсовцы всех их расстреляли, совсем детей. В финских дневниках много записей о личном участии в подобных событиях. Например, унтерштурмфюрер СС Марти Койвула записал у себя в дневнике 4 июля 1941 года. «Идем в тыл. В 11:30 мы были в каком-то лагере для пленных, где и остались на позициях. В ближайшем городе эсэсовцы и украинцы расстреляли 300 евреев. Синагога пылает прямо сейчас, когда я пишу». И затем 7 июля 41 года записал о своих переживаниях следующее. «Весь день сражались за гусятин. Русня сопротивляется отчаянно, безнадежно. Двух русских дезертиров расстреляли. Я сходил поживиться в расстрелянный поезд, ну, забрал мандолину, нижнее белье. Расстреляли 8 русаков. Я не чувствовал никакой жалости». Совершенно очевидно, что финны о массовых убийствах знали. Об этом прямо написано во многих дневниках. Обершарфюрер СС Таисто Кури в своем дневнике в конце 41 года упоминает о паре таких случаев. «Дошли до города Гайцин или Зайцин. В этом городе жило 70% евреев. Из них 5000 штук раздели догола и расстреляли. 200 квалифицированных рабочих пощадили». А неделей позже он же пишет: «Жизнь в городе Кировограде продолжается. Вчера в кабаке разговорился с каким-то немцем, и он рассказал, что здесь тоже расстреляли 25 тысяч евреев. Вывезли их целыми семьями за город на грузовиках и перебили всех в поле из пулемета». Описание убийств в Лемберге, Львове, в первые дни войны военным пастором Энсио Пихкала достаточно подробное. Вот что пишет финский христианин, окормлявший других финских христиан на службе немецких нацистов, тоже христиан, в своем дневнике. «Рассказывали, как вчера какого-то еврея, который не поприветствовал немецкого унтер-офицера, пытали, отрезали ему бороду и волосы, ну и вроде бы расстреляли. Преступления продолжались и после захвата Лемберга. В них были виновны как немцы, так и местное население. 1 июля 1941 года христианский пастор Пихкала пишет: «6 утра, вперед! Направление Тарнополь. Подходим к Лембергу, который взяли вчера. Разрушения там и сям. Люди выглядят освобожденными. В Лемберге поляки выискивали евреев по домам, тащили их в подвалы под страшный крик женщин, били их, пороли кнутами, топтали ногами, пока эти бедные евреи не умерли. У женщин вспороты животы, вырваны волосы, разбиты черепа. И все это происходило на глазах еще живых евреев. В каком-то подвале около 200 убитых. Немецкие солдаты, в свою очередь, врываются в еврейские магазины, забирают водку, соки, печенье и так далее. Поляки вешают на немцев венки из цветов. И кое-кто из них уже научился кричать «Хайль Гитлер!». Одним из самых сильно разрушенных городов был Тарнополь, достаточно большой и старый город на Украине. Военный христианский пастор Энсио Пихкала так описывает свежие события в захваченном городе 3 июля 1941 года. «Вчера вечером наши передовые части вошли в Тарнополь. Мы шли за ними. Я выехал на своей машине и прибыл в Тарнополь в 15:00. Немцы задержали очень много евреев. Этих евреев заставили вырыть могилы, и на краю могил расстреляли, ну или утопили в реке. А вечером в Тарнополе раздались выстрелы, примерно в 40 метрах от штаба. Я бросился туда. Там, на краю могилы, расстреляли 5 евреев. Стрелявшие солдаты сразу куда-то убежали. Некоторые из расстрелянных были еще живы. Я дал свой пистолет, и какой-то унтер прикончил несчастных. Я очень жестко высказался по поводу такого позорного расстрела украдкой. Приказ о расстреле отдает только офицер, а не солдаты». В Горжематове снова ужасная сцена. Украинские революционеры, получившие оружие, пытали евреев. Многие сотни были убиты еще до нашего прибытия, загнаны в озеро, ну или забиты насмерть. Видел убитых женщин в форме русни. Евреев заставили чистить улицы, били их. Время от времени кого-то уводили на расстрел. Какой-то немец 4 раза стрелял в 62-летнего старика-еврея. Не попал. Подбежал к нему и размозжил еврею голову прикладом. Многие немецкие офицеры выражают отвращение к подобной жестокости. Вот такие события описывает финский христианин. А финский эсэсовец Паллон пишет о том, что он знал в дневниковой записи от 26 декабря 1941 года. Здесь я услышал, что на данный момент убито 40 тысяч евреев. В числе убитых все мужчины, женщины, дети и старики. Мы прибыли на поезде в Днепропетровск. Город большой, когда-то был красивый. Жителей до войны было около 500 тысяч. Всех евреев отсюда вычистили. И сейчас я живу в доме какого-то еврея. В отдельных случаях понятно, что финны принимали участие в убийствах. Военный христианский пастор Энсио Пихкала в своем дневнике пишет о карательной операции, которую провела 7-я рота полка «Вестланд» дивизии СС «Викинг». Карательную операцию провели после того, как командира полка Хилмара Веккерле застрелил спрятавшийся в полях красноармеец. Вот пастор Пихкала пишет: «Я поехал в полк «Вестланд», который вчера первый день был под огнем. Командир «Вестланда» оберст Веккерле только что был убит. Он вчера на машине выехал в захваченную деревню, где с ним разделались спрятавшиеся в полях русаки. В качестве наказания расстреляны десятки русских пленных. Ну, как раз сейчас расстрел продолжают. Немцы снова захватили деревню, сожгли ее и расстреляли значительное количество гражданского населения. После гибели Веккерле деревню атаковала 7-я рота полка «Вестланд» и финны из той же роты. Деревню в отместку сожгли. Попавшиеся под руку русаки были расстреляны на месте. Гражданских тоже тоже положили изрядно. Оберштурмфюрер СС Ивари Кемпинен пишет об атаке на станицу Кабардинскую 26 сентября 1942 года. «Мы переместились в станицу Кабардинскую. Здесь много перебежчиков, в том числе две красивые девки. Пришел приказ всех перебежчиков расстрелять, что и было сделано, так как гражданские по нам стреляли и занимались саботажем. В районе действий первого батальона задержали 100 человек в гражданском с пистолетами и гранатами. Ну, двух русаков повесили и оставили висеть в качестве предостережения деревенским. В штаб батальона попали бомбы, человек 10 погибло, много раненых, в том числе гражданских. Как видим, боевой путь финских нацистов завел их в предгорье Кавказа, в Северную Осетию. Там финский батальон получил зону ответственности, и роль финских офицеров, ну, разумеется, и ответственность финских офицеров возросла, хотя командиром батальона по-прежнему оставался немец Ханс Колони. Самые ожесточенные бои зимой 42-43 годов шли в районе сел Талцгун, Чикола и Дигора. Яко Хинтика описывает бой в канун Нового года. «Старый год закончился совсем не так, как я думал. Жестко старый год закончился, такое запомнишь, безо всяких записей. Захватили 5 шпионов в гражданском, прикончили. На закате отвезли на гору и расстреляли. Еще добавили к ним пару пленных. Жесткое было дело. Они все просили пощады, но автомат жалости не знает. Самый молодой был 17-летний, следующий 20-летний, ну, а остальные бородатые деды. Последним расстреляли самого молодого. Он сперва закопал товарищей, а потом и сам отправился на тот свет. Хладнокровный был парень. Еще честь перед смертью отдал. Ну, наверное, откровений нацистских финских тварей достаточно. После изучения общей картины операции «Барбаросса» и всего того, что мы знаем о действиях дивизии СС «Викинг» из дневников и других источников, совершенных в полосе действия дивизии, мы можем сделать очевидный вывод. Финские эсэсовцы с очень большой степенью вероятности знали о зверствах немцев. Некоторые финские нацисты принимали участие в зверствах в отношении советских евреев, гражданского населения, военнопленных. Все это можно считать научно доказанным. Но вот ведь что интересно. На главном военном кладбище в городе Хельсинки по-прежнему стоит памятник финнам в немецкой армии. Ну, то есть это памятник финским эсэсовцам. Стоит и никого в Финляндии не смущает. И по-прежнему в Финляндии продолжается прославление эсэсовца Лаури Тёрни как самого великого финского воина. Этот Тёрни родился в Выборге, воевал на финской войне и в 41 году записался в СС. После роспуска финского батальона СС стал командиром группы финского спецназа, отвечавшего за дальние диверсионно-разведывательные рейды в советский тыл. За эти свои подвиги Лаури Тёрни был награжден крестом Маннергейма, высшей военной наградой Финляндии. В 1944-м, опасаясь уголовного преследования, сбежал в Швецию, оттуда перебрался в Мексику, а из Мексики в США. Само собой, армия демократических США приняла такого ценного эсэсовского кадра с распростертыми объятиями. Свой человек. Немного погодя, Тёрни уже был майором зеленых беретов под новым именем Лоренс Торн. Ну, само собой, при первой же возможности финский нацист отправился воевать с коммунистами во Вьетнам. И только там этого финского выродка вьетнамские коммунисты в конце концов угомонили. В 1965 году американский военный вертолет с Торном на борту рухнул в джунгли на границе Лаоса и Вьетнама. В 1999 году вертолет нашли, останки опознали, и в 2003 году финский эсэсовец с воинскими почестями был похоронен на Арлингтонском кладбище в США, где подобные нацистские твари лежат в промышленных количествах. Несмотря на то, что в 2010-е годы в Финляндии вышло исследование, доказывающее нацистские взгляды Тёрни Торна, финская армия по-прежнему считает эсэсовца самым великим финским воином всех времен. Ну, кто бы сомневался. А на сегодня все.
Мы приехали в Луганск на промежуточный склад. Тут сейчас мы разгрузимся полностью все машины. А с завтрашнего дня начнем уже отсюда развозить в разные точки для мирных жителей все это раздавать.
Смотрите, вот так вот реально живут пацаны. Сейчас мы вам покажем, как это реально.
Я горжусь тем, что могу написать тебе письмо. Я восхищаюсь твоим мужеством, отвагой и подвигом. Я хочу, чтобы были мир и небо, и не было войны, чтобы не погибали люди. Возвращайся живым и здоровым домой. До свидания, неизвестный солдат.
Вы делаете очень большое дело, а там все видят.
Мы дети мира, мы из Донбасса. Донбасс – восточный регион. Мы не хотим войны, не надо. Оставьте наш покой дом.
Два дома у них было, их выгнали из дома. Они жили в подвале. Ребенок, который порок сердца, а девочка 13 лет заболела. И Красный Крест привез антибиотики взрослые. Их не вывезли в больницу.
Я уже сбился со счета, какая фотка, но она последняя. Все. Это уже финал. Сегодня мы детям сделаем хороший день.
Да, с минно-взрывной травмой был мальчик.
Обстрелами с тяжелым осколочным ранением головы.
А много ребятишек таких поступает вообще?
Да, в этом году хватает.
Здесь реанимация. Эти игрушки уже вручат непосредственно сами сотрудники, да, когда ребята уже как бы отойдут там от наркозов, от всего такого, да.
Мы мирные, никого рады. И умирать от залпов града мы не хотим, не надо.
На данный момент мы пока единственный центр в нашей республике.
Я не слышал, да, такой, чтобы можно Нет. было с мамами здесь быть.
Мира не хватает, спокойствие, тишина.
Осколочные мины
привезли пацанам.
Основная большая проблема, да, из-за которой пацаны садятся на эти телеги.
Ну, в общем, это поедет пацанам на передок.
Большое спасибо Союзу народного сплочения за предоставленную нам помощь продовольственную, вещевую. Очень благодарны. Все это нам пригодится, и мы пустим все в дело. Все для победы. Большое спасибо.